Глава 25. Приготовление к битве. В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному. Когда, наконец, станичники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем. «Никита Романович, — сказал он, — отплатил ты мне сегодня за медведя». «Что ж, Максим Григорьевич, — ответил Серебряный, — на то на свете живем, чтобы помогать друг другу». «Князь! — подхватил Перстень, ехавший также верхом возле Серебряного. — Смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец, которого оставил я на Волге. Хоть он и худой человек, почитай, мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы. Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про Святую Русь, да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеевича. Любит он родину, крепко любит ее. Нужды нет, что станичник. Не раз говорил мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! Так, кажется, сам станешь и выше, и сильнее, и ничто тебя уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него. Ей-богу, похож, Никита Романович, не в укор тебе сказать. Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль. Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников. Звездная ночь безмолвно раскинулась над спящей землей. Долго шла толпа по направлению, указанному татарином, которого вели под саблей хлопкой под дубной. Вдруг принеслись издали какие-то странные мерные звуки. То был не человеческий голос, не рожок, не гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы этот тростник мог звенеть, как стекло или струны. — Что это? — спросил Никита Романович, останавливая коня. Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки. — Погоди, князь, дай порасслушать. Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса, вдруг замолкли, как будто в порыве степного ветра. — Кончил, — сказал Перстень, смеясь. — Ишь, грудь-то какова! Я чай с полчаса дул себе, не переводя духа. — Да что это? — спросил князь. — Чебузга, — отвечал Перстень. — Это у них, почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть, башкирцы.
Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погонь.
Слышь, вот опять наигрывать стали.
Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы, и через несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканью.
— Ага, — сказал Перстень, — это колено вышло покороче. Должно быть, надорвался собачий сын.
Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно.
— А вот и горло, — сказал Перстень.
— Ведь издали подумаешь и не весь что, а они это горлом выделывают.
Ишь, их разобрало вражьих детей.
Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попрыски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной первобытной родине.
— Князь, — сказал Перстень, — должно быть близко стан. Я чаю за этим пригорком, и огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как. Мне это дело обычное. Довольно я их за Волгой встречал. А ты бы пока ребятам дал вздохнуть, да осмотреться.
— Ступай с Богом, — сказал князь, и Перстень соскочил с коня и исчез во мраке. Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели на землю, не изменя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились и по-прежнему. Месяц и звезды освещали поле. Все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебристыми струями. Прошло около часа. Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг в шагах в трех от него поднялся из травы человек. Никита Роман схватился за саблю.
— Тише, князь, это я!
— произнес Перстень, усмехаясь. — Вот так точно подполз я и к татарам. Все высмотрел. Теперь знаю их стан не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов, пугну табун, да переполошу татарву. А ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком. Так будь я татарин, коли мы их половины не перережем.
Это я так говорю только для почину.
Ночное дело мастера боится. А взойдет солнышко, так уж тебе указывать, князь, а нам только слушаться. Серебряный знал находчивость и сметливость Перстня и дал ему действовать по его мысли. — Ребятушки, — сказал Перстень разбойникам, — повздорили мы немного. Да кто старое помянет, тому глаз вон. Есть ли промеж вас человек 10 охотников со мной вместе к стану идти?
— Ты выбирай, кого знаешь, — отвечали разбойники. — Мы все готовы.
— Спасибо же вам, ребятушки. А клюш, вы меня уважили, так я беру вот каких. Ступай сюда, поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты, Решето, и Степка, ой, Мишка, и Шестопер, и Наковальня, и Саранча. — А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал. Оставайся с князем, ты к нашему делу не пригоден. Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно. Будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова, без меня ни на шаг. Пошли в охотники, так уж что укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут же и карачун. — Добро, добро! — отвечали выбранные Перстнем. — Как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось, не повздорим. — Видишь, князь, этот косогор, — продолжал атаман, — как дойдешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет — ждать вам у косогора, пока не услышите моего визга. А как пугну табун, да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей, а им деться некуда. Коней-то уж не будет. С одной стороны мы,
с другой пришла речка с болотом.
Князь обещался сделать все по распоряжению перстня. Между тем атаман с 10 удальцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились, но зоркое око могло бы заметить колебания травы, независимое от ветра и не по его направлению. Через полчаса перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам. Лежа в ковыле, перстень приподнял голову. Шагов 50 перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копья торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого перстня. Табун из нескольких тысяч лошадей, веренной стражи башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие костры шагах во 100 подали, освещали бесчисленные войлочные кибитки. Незорко смотрели башкирцы за своим табуном. Ну, пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора. Знали, что наши войска распущены, и не ожидали себе неприятеля. А от волков думали, обережемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок, и, набрав широкие груди, сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги. Несколько минут перстень любовался этой картиной, раздумывая про себя, бросится ли ему тотчас с ножом на башкирцев, и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного, или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать. И то, и другое его прельщало. «Эш, какой табун!» — думал он, притаив дыхание. «Коли пугнуть его умеючи, так он с напуску все их кибитки переломает». Такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то вражьи дети хорошо сидят. Ой, больно хорошо. Ишь, как наяривают. Можно к ним на 2 шага подползти. И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами. «Решето!» — шепнул он притаившемуся возле него товарищу. «Что?» У тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть? — А ты-то что ж? — ответил шепотом Решето.
— Да как будто осип маленько.
— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли? — Постой, рано.
Заползи-ка вон оттоль, как можно ближе к табуну. Ползи, пока не сметят тебя кони. А лишь начнут ушми трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и гони их прямо на кибитки.
Решето кивнул головой и исчез в ковыле.
— Ну, братцы, — шепнул перстень остальным товарищам, — ползите за мной под нехристи, только чур осторожно. Вишь, их всего-то 20.
А нас 9, на каждого из нас будет 2, а я на себя 4 беру. Как послышите, что Решето взвизгнул, так всем разом и загикать, да прямо на них. Готовы, что ли?
Готовы, — отвечали шепотом разбойники.
Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.